Часть вторая. 15-20 мая 2012 года.
«Это твоя вина. Все это твоя и ничья другая. Т.Р.»
«Меня зовут Фабиан Риск, и я работаю в криминальном отделе в Хельсингборге», — сказал Фабиан, рассматривая мужчину по другую сторону стола. «Здравствуйте, Фабиан», — сказал мужчина на сконском диалекте, таком же широком, как и улыбка на его губах. После задержания преступника Тувессон в связи с самоубийством Хуга Эльвина дала всей команде отгулы. Но Фабиан настоял на том, что проведет первый допрос с задержанным в ту же ночь. Он даже сам не знал, по какой причине. Или он слишком беспокоился, чувствуя, что что-то не так, или хотел перестать думать о Соне.
«Назовите, пожалуйста, свое полное имя и номер удостоверения личности».
«Рольф Туре Стенсеттер, 72-10-25-18-56.
Туре — это в честь моего дедушки».
Фабиан никак не показал, что поверил, хотя эти сведения совпадали со сведениями в документах, которые они нашли в бумажнике мужчины. Там было все: от скидочной карточки торговой сети Mad Mara и наличных до водительского удостоверения, выданного 18 месяцев тому назад. Не потому что ему выдали новые, а явно потому что задержанный получил их только тогда. Но он не решался верить ни одному слову из того, что произносил мужчина. Хотя преступник схвачен и без всякого сомнения действительно сидит напротив него, у Фабиана было такое ощущение, что все не так просто. Может быть, ему мешала улыбка. Это самоуверенная улыбка, которая говорила, что они могут делать абсолютно все, что угодно. Ничто не имеет значения, потому что в конечном итоге они все равно останутся с носом. Или улыбка на самом деле была блефом и признаком нервозности, защиты от осознания того, что они вышли на его след, и теперь игра проиграна. Мужчина, к тому же, отказался от защитника, к чему Фабиан в обычных случаях относился как к решенному делу. Если подозреваемый виновен, он попадался со свистом. Сейчас такой отказ был еще одним основанием для беспокойства. Поскольку преступник так тщательно готовился вплоть до этого момента, не исключено, что у него есть запасной выход, который ни Фабиан, ни кто-либо из его коллег еще не успели обнаружить.
«Рольф», — Фабиан посмотрел мужчине в глаза. «Вы убили Петера Бриса».
«Петер Бриса? Это тот, о ком писали в газетах? Тот, кто слетел в воду в Северной гавани?»
«Значит, вы утверждаете, что не вы вели машину с Петером Бриса 9 мая?»
Мужчина засмеялся и кивнул.
«Да, могу действительно надеяться. В это время я был дома в Магналунде и тащил газонокосилку для Хокана Йонсона из Хокенторпа. Да, это так. Это как бы я переехал в Стенсеттер под Хагафорсом. Почему я теперь должен...»
«Давайте немного поговорим о Крисе Дауне», — прервал его Фабиан, пытаясь дать ему понять, что видит его насквозь и знает, что он лжет.
«Как вы сказали? О ком?»
«О Хансе Кристиане Свенсоне. Вы оделись под него, когда вчера приходили в банк. Вы об этом забыли?»
Мужчина притворился, что не понял, и покачал головой.
«Что-то я не совсем улавливаю. Я правда не могу взять в толк, о чем вы говорите».
«Вчера около 5 часов вы пришли в торговый банк на Большой площади на встречу с Матиасом Риборном».
Фабиан показал один из снимков с камеры наблюдения, на котором мужчина с длинными волосами, в солнечных очках и пиджаке стоял и ждал в помещении банка.
«Может быть, это освежит вашу память?»
Мужчина посмотрел на фото и покачал головой.
«Мне жаль, но это не я».
«Вы отрицаете, что вчера находились в банке и убили Матиаса Риборна на глазах, в частности, моей начальницы?»
«Да, отрицаю. Жуть какая-то. Кто на такое способен?»
«Окей», —
Фабиан громко вздохнул, хотя в каком-то смысле актерский талант мужчины произвел на него впечатление.
«Если вы невиновны, как утверждаете, как тогда получилось, что вы пытались скрыться, когда я вас преследовал?»
«А я не пытался скрыться».
«Вы побежали.
Моя парковка закончилась, а в Оленсе они к таким вещам придираются. Один раз я опоздал всего лишь на 3 минуты и получил штраф, который стоил целых 9 обточек газонокосилок. Правда, после вычета налогов, но все же».
«Именно поэтому вы пытались на меня наехать?»
Мужчина засмеялся.
«Нет, вы уж меня извините. Я просто-напросто запаниковал. Я начал водить сравнительно недавно, и меня совершенно заклинило, когда вы направили на меня свой пистолет. Извините, это было страшно глупо, и за это я готов понести наказание».
Допрашиваемый говорил несомненно убедительно, и на таком близком расстоянии он к тому же выглядел по-другому, чем в банке. Не только одежда и длинные волосы, но и лицо.
«У вас есть дети?»
«Насколько я знаю, нет».
Мужчина рассмеялся.
«А что вы тогда делали в магазине детской одежды и игрушек?»
«У моих ближайших соседей есть дети, и их Оливеру в воскресенье исполняется 4 года».
«Но вы ничего не купили».
«А вы видели цены?»
Мужчина покачал головой и еще раз улыбнулся.
«Честно говоря, не понимаю, кто может себе позволить покупать за такие деньги. Во всяком случае, не те, кто обтачивает газонокосилки».
«А почему вы все время улыбаетесь и хихикаете, если вы невиновны? Вам бы следовало беспокоиться, поскольку есть сильные основания подозревать вас в 3 убийствах, подделке документов и краже».
«Я знаю, может быть, это глупо, но меня это немного забавляет. Видеть все это изнутри, а не как всегда по телевизору. И прям скажу, это совсем не одно и то же. Как ночь и день, вот мое мнение. Но вы это и без меня знаете».
Мужчина рассмеялся и замолчал. Фабиан думал, что ему делать дальше. У него была масса вопросов. Вопросов, которые еще не были заданы и на которые невозможно ответить, мгновенно не признавшись. Но сидящий перед ним человек играет с огнем, словно на свете нет ничего легче. Он лжет, это ясно. С улыбкой на губах он лжет прямо в лицо. Проблема в том, что он делает это хорошо. Так хорошо, что Фабиан не знал, как это доказать.